Авторадио на Гомель-ФМ.
Продолжаем программу «Инстарадио». Напомню, в гостях сегодня целый настоящий ученый Михаил Остродомский. Михаил, расскажите. Запуталась немножечко с вопросами. Нашлась. Какими разработками вы сейчас занимаетесь? Прям непосредственно.
Я последние годы занимаюсь исследованиями, которые связаны с обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте и не только на железнодорожном транспорте. Достаточно широкий спектр разработки. Это и технические кодексы, установившиеся в практике, различные нормативные документы, стандарты, предприятия и так далее. И, действительно, широкий спектр.
А что из этих разработок уже используется на железной дороге? Кроме табличек.
На самом деле, большинство этих разработок используется. Почему? Потому что все это выполняется по заказу конкретного предприятия или организации. И будет ли заказчик платить за то, что он потом не будет использовать в будущем?
Конечно, нет.
Нет, поэтому, да, большинство разработок, конечно, внедряется. Если говорить о конкретных примерах, то назову, наверное, результаты той работы, которую могут увидеть обычные граждане нашей страны. Наши радиослушатели могли обратить внимание, что на остановочных пунктах, на железной дороге, на вокзалах стали появляться вот те таблички, которые вы вспомнили, предупреждающие. Например, там, ходить по путям запрещено, на краю платформы стоять опасно и так далее. И мне приятно, что это не просто разработка, которая внедрена в работу железной дороги, а это разработка, которая спасает жизни. Мне это очень ценно.
Это благородная цель.
Да, даже если одну жизнь мы спасем там за 5 лет, это уже мы не зря все это сделали.
Это здорово. А если мы рассмотрим такую ситуацию, собственно, какие-то разработки бывают по заказу, понятное дело, у людей есть, у организации, у предприятия, у государства есть какие-то цели, и, собственно, эта задача отдается ученым. А если вот просто ученый такой, я не ученый, мне сложно придумать идею. Хочу что-то такое изобрести, я считаю, что оно поможет человечеству. Изобретает, и вот как внедрить в работу?
Внедрить можно, но сложность на самом деле индивидуальная. Почему? Здесь на этот процесс влияет большое количество факторов. Например, финансовые возможности того предприятия, там, директору которому ты предлагаешь что-то внедрить. Плюс такой момент, как готовность предприятия и коллектива работать уже не так, как раньше. То есть понятно, что какая-то разработка, это что-то меняет в процессе.
Выход из зоны комфорта.
Совершенно верно. Привычка – это страшнейшая штука. Если эти все факторы сложить воедино, то на самом деле вполне возможно.
Хорошо, а сколько времени должно примерно пройти? В среднем.
Все зависит, конечно, от сложности разработки, но что-то такие относительно крупные проекты, думаю, что до 5 лет – это оптимальный срок. То есть это не сегодня, на завтра.
И условно предприятие, которое подало какую-то задачу, оно готово прям 5 лет ждать?
Я говорю о таких крупных научных исследованиях. Как правило, предприятию нужно в течение максимум года.
Как обычно, вчера.
Да. Иногда вчера, но, как правило, все понимают, что наука – это не быстрый процесс.
Это хотя бы радует. А вот по поводу науки и ученых. Думаю, у многих есть расхожее мнение, что ученый – это такой человек с бородой, с сединами, в белом отмело уже халате, сидит в лаборатории там с книжками, тетрадками, учебниками, материалами, лекциями и так далее и тому подобное. Но на самом деле, какой он ученый современный?
Такое расхожее мнение было правдой, но, мне кажется, уже много-много лет назад. Почему? Потому что современная наука, она достаточно сильно помолодела. Чтобы подтвердить свои слова, раскрою только одно число. Каждый третий ученый в Национальной академии наук – это молодой ученый. Важно понимать, что научная организация не может состоять из только лишь молодых ученых, просто потому что наука требует большого опыта, знаний, компетенций, которые у молодых просто не будет. Главное, что, отвечая на вопрос, кто такой ученый, для меня белорусский ученый – это патриот Беларуси, который через любовь к родину, через свои разработки он делает нашу страну еще лучше.
То есть за белорусскую науку сейчас, в данный момент времени, можно вообще не бояться. А вот, собственно, по поводу коллег все-таки старшего поколения, конкретно у вас или у ваших молодых коллег из Белгута, есть ли такие прям опытные наставники, с которыми вы постоянно общаетесь? Делитесь мнением.
Конечно, конечно. У нас в Белгуте действует 12 научно-педагогических школ, и руководители этих школ, они учителя действительно с большой буквы. Никто никогда ни мне, ни моим коллегам не отказывал в консультации, научном совете. И это важно. Почему? Потому что есть народная мудрость. Одна голова хорошо, а две лучше. Иногда кажется, что тебе пришла какая-то гениальнейшая научная мысль, но стоит тебе рассказать там пару своим коллегам, поверьте, все диаметрально может, противоположное мнение вы можете получить. Поэтому конструктивная критика, я подчеркну, конструктивная критика, это важно. Это всегда хорошо. И я за ней тоже обращаюсь к своим коллегам для того, чтобы мои разработки стали толком лучше.
Спасибо большое. Возьмем сейчас паузу небольшую музыкальную и вернемся в ближайшее время.
Инстарадио на Гомель-ФМ.
Напомню, сегодня у нас в гостях ученый Михаил Страдомский. Михаил, вот расскажите, если бы время назад вернуть, ученым бы вы все равно стали или какую-то другую профессию выбрали, типа IT?
Нет. Я вот работаю в Белгуте уже свыше 11 лет, и 8 из которых это непосредственно научная деятельность. И, поверьте, не было, наверное, ни разу каких-то мыслей, что все, надо завязывать, как-то менять профессию. Наука — это сложно, без преувеличения сложно, но очень интересно.
Хорошо. А вот чем профессия все-таки ученого отличается от любой другой? Ну, условно, вы же еще, я знаю, преподаете. Вот чем от преподавания она отличается?
Ну, у каждой профессии своя специфика, и, ну, что касается отличий, наверное, может быть, мой ответ сейчас будет несколько философским, все-таки для
люблю такое
молодого ученого, но вот чем старше ты становишься, тем больше задумываешься, а что ты оставишь после себя в этом мире? Вот главный корпус Белгута спроектировал известный гомельский архитектор, почетный гражданин Гомеля Станислав Шабуневский. Его нет с нами уже порядка, наверное, 90 лет.
Ну да, практически 100.
Да, без малого век, но память о нем-то живет, не только через главный корпус Белгута, но через десятки других зданий, которые построены.
Да, практически весь центр нашего
совершенно
города.
Совершенно верно, да. И поэтому вот наука, наряду с архитектурой, это та область деятельности, которая позволяет себя вписать на страницы истории. Может быть, такую маленькую строчечку, но тебя там запомнит. Это приятно. То есть важно для ученого, это когда его разработки помнят, ценят, и что это именно ты разработал.
Все-таки такая толика нарциссизма, она здоровая должна быть, правильно понимаю?
Конечно.
А если вот молодой человек захотел заниматься наукой, вот с чего ему начать? И вообще, каждый ли человек может стать ученым?
Универсальной дорожной карты, наверное, вряд ли может существовать, но попробую вот в общих чертах обрисовать. Значит, ну, конечно, нужно поступить в вуз. Это первый шаг, да. И важно не отсиживаться на задних партах, как вот студенты любят говорить, на галерке там сидеть, на Камчатке. Лучше участвовать в каких-то университетских активностях, научных конференциях. Тебя обязательно заметят, поверьте. У тебя появится наставник из числа опытных преподавателей.
Ну, например, вы.
Ну, да, в том числе.
Уже не появился какой-нибудь такой молодой-молодой ученый?
Не-не, консультируем по каких-то научных вопросов, но и вот этот наставник, чем он тебе будет помогать? Под его руководством сможешь писать какие-то первые свои научные статьи, публиковаться в журналах, выступать на конференциях. И для чего это нужно? Для того, чтобы приобретать и опыт, и системное мышление, потому что в науке оно очень важно. И что касается того, кто все ли могут заниматься наукой или не все, конечно, все очень индивидуально, но вот мне кажется, эта наука – это та часть деятельности, которая требует определенных приобретенных, неприобретенных
каких-то внутренних
качеств, да. Это системность, усидчивость, стрессоустойчивость, большой объем знаний.
Значит, коммуникабельность.
Коммуникабельность, да. И это знание, и все эти навыки нужно постоянно развивать. Мне кажется, не каждый человек этому...
Ну да, когда на одном месте долго сидеть не можешь, тогда сложновато бывает именно, да.
А наука требует.
Вот еще тоже такой вопрос. Сложно ли попасть в публикации какого-то научного журнала?
Нет, на самом деле не сложно. Конечно, у каждого журнала свои есть требования и по оформлению, и по рецензентам, но очень много бесплатных журналов. То есть, на самом деле, публикуйся не хочу, но, конечно, там нужно качество соответствующее.
Ну, спасибо. Я думаю, это как аксиома. А как повысить вот именно интерес молодежи к науке? То есть, что там, вы, ваши коллеги делают для этого?
Задача непростая, потому что современное поколение, да, нужно очень правильно заинтересовать. И мне кажется, нужно менять подходы. Почему? Потому что каждое новое поколение страны, оно другое. Я вот хочу подчеркнуть, оно не хуже предыдущего, не лучше предыдущего, оно другое. Вот с этим другим поколением нужно искать соответствующий новый подход к нему. Мне кажется, у нас такие примеры есть. Например, несколько лет назад в Беларуси появился национальный детский технопарк.
Это именно в Минске.
Именно детский технопарк. Там есть лаборатории по самым актуальным и интересным детям направлениям. Авиакосмические технологии, электроника, робототехника и так далее. И интересно ли это детям? Да, конечно. Я бы сам туда с удовольствием пошел бы. И мои коллеги-ученые из столичных вузов, они читают лекции, говорят, что действительно там мотивированные дети, которые, многие из которых потом продолжают уже научную карьеру только там в стенах вуза, научно-исследовательской лаборатории, института и так далее. И вот, на мой взгляд, создание таких технопарков – это как раз пример, хороший пример современного формата работы с молодежью и ее привлечения в науку.
Спасибо большое. Все-таки немножечко еще прервемся на музыкальную паузу и продолжим.
Инстарадио на Гомель-ФМ.
Хотела уже на данный момент перейти к вопросам от слушателей, но еще остались вопросы основной задачи. Михаил, мы уже чуть-чуть эту тему в прошлом блоке подняли по поводу вот как повысить интерес молодежи. Мне кажется, это чуть-чуть связано. Вы являетесь членом университетского совета молодых ученых. Вот какую роль эта структура играет именно вот в поддержке молодых ученых, в частности, возможно, на каком-то вашем примере?
Ну, на мой взгляд, совет молодых ученых – это важная структура в каждом вузе. Почему? Потому что если молодой человек, молодой ученый состоит в этом совете, существенно повышается его информированность. Сейчас большой поток информации. Новостей очень много. И ты можешь пропустить какую-то действительно важную для тебя научную конференцию, какой-то семинар. А вот если ты будешь в составе совета, везде эта работа построена, тебя обязательно повестят такой конференции. И не могу не отметить и другую важную задачу советов молодых ученых – это научная консолидация. Без взаимодействия со своими коллегами из других вузов, других смежных областей, ты вряд ли сможешь сделать, ну, какие-то действительно сложные разработки.
Вот, я только хотела сказать, что дают подобного рода конференции, мероприятия, то есть это вот что, обмен мнениями или...
Связи, конечно, междисциплинарные связи, например...
Даже у ученых должны быть связи.
Обязательно. Например, тебе нужен доступ к какому-то узкоспециализированному оборудованию. Либо ты хочешь получить консультацию специалиста в узкой области. Вот к кому ты обратишься? К ректору или к твоему коллеге из молодого ученого?
Да, тут понятное дело, что как-то к своему сверстнику попроще, конечно, обратиться, который еще и в этом на 100% варится. И последний вот мой конкретный вопрос. К чему же стремится молодой ученый Михаил Страдомский? Тут такое чуть-чуть еще расширено. Вот как вы думаете, в какой-то момент вы все свои идеи реализуете и такой, все, я вот реализовался? Или этот поток не закончится никогда?
Ох, Екатерина, наверное, самый сложный вопрос мне за сегодняшнюю передачу задали. Для большинства ученых и, наверное, для меня тоже, это признание в научном сообществе. Невероятно приятно, когда твои разработки ценят, их цитируют, когда твои труды считают и прорывными, и уникальными. Это действительно мотивирует работать еще лучше, еще качественнее. Вот что касается момента, мне кажется, он вряд ли наступит. Почему? Потому что мир стремительно меняется. Разрабатывать новое и улучшать существующее можно бесконечно. Вот этим и интересна наука.
Это прекрасно. Вот, и тут еще хочется еще раз отметить, что насколько важен пряник и в работе ученого в том числе. Ну, собственно, теперь вопросы от слушателей. Так, конечно же, все, когда узнали, что вы представитель Белгута, сразу про асфальт. Существует ли вечный асфальт? Читал, что какое-то есть нанопокрытие для асфальта, так или нет?
Расстрою нашего радиослушателя, ничего вечного не бывает. Состояние, к сожалению, да, состояние наших дорог не всегда вызывает положительные эмоции. Почему? Потому что у нас определенные климатические условия. Вот те температурные качели, когда днем плюсовая температура с дождем, а ночью подмораживает.
Ну, вот, например,
сегодня, да. Это как раз причина большинства дефектов на дорожном покрытии. И, к сожалению, а может быть даже и к счастью, с небесной канцелярией мы еще пока не научились договариваться. Вот. Что касается нанопокрытия, я бы больше удивился, если бы его не придумали. Асфальтобетон изобретен давно, и также давно изобретено много различных добавок, которые улучшают его состояние. Но проблема во всех временах была и будет одна. Это цена.
А почему в асфальт кладут зимой? тоже. Это и от меня тоже вопрос, я иногда видела.
Ну, зимой кладут не совсем тот асфальт, который укладывают летом. Правильнее сказать, даже совсем не тот. В зимний период укладывают специальные смеси, которые позволяют оперативно устранить критические дефекты в дорожном покрытии и, собственно говоря, дотянуть до весны.
Ну, то есть не полноценный ремонт.
Да, да. Можно ли, вот может кто-то задаст вопрос, не укладывать тогда этот временный асфальт?
Ну,
можно. Ну, тогда мы закроем движение по этому участку, ну, да, что да, не да. очень нам понравится, конечно.
Нужно ли в Гомеле метро? Главный для гомельчан вопрос.
Ну, мне, как обычному гомельчанину, конечно, хотелось бы, что у нас было метро, но, как у ученого-транспортника, мой ответ однозначный. Метро не нужно. Почему? Потому что это очень дорого, причем дорого как построить, так потом и эксплуатировать. То есть эксплуатационные расходы достаточно большие. И открою, может быть, небольшой секрет для наших радиослушателей. Даже в крупных городах России метро субсидируется из бюджета.
А, ну то есть лучше автобусом, троллейбусом.
Совершенно. Лучше эти деньги направить на другой общественный транспорт.
А можно ли сделать вагон шире, чтобы полки, с полки не свисали ноги?
Наболевшая чувствуется.
Кто-то очень высокий задал этот вопрос.
Ну, как я, наверное. Увы, не все так просто. Почему? Потому что на железной дороге действует система габаритов, один из которых — это габарит подвижного состава. И вот предельная ширина вагона, она регламентирована в буквальном смысле до миллиметра. Поэтому нашему радиослушателю могу посоветовать ехать не в плацкартных вагонах, а в купейных. Там
или
полочки
СВ, да?
Или СВ, да, там полочки гораздо шире.
Так, вопрос вот такой, на фильмовскую тему. Какой фильм или сериал лучше всего отражает работу ученого?
Ох, за неимением свободного времени редко смотрю и фильмы, и сериалы, поэтому киноэксперт меня такой посредственно. Но если человеку интересна наука, я бы посоветовал ему поискать в том же Ютубе различные каналы, которые этой науке посвящены.
Ну, это именно научпоп какой-то.
Да, да, да. И там так можно будет узнать и не только свои знания повысить, но и про работу ученых тоже познакомиться.
Наверное, где-то чуть-чуть философский вопрос. Что опаснее, поезд, самолет или автомобиль?
Из того, что вы, Екатерина, перечислили, самый небезопасный вид транспорта – это автомобиль. Почему? Потому что поездами и самолетами управляют исключительно профессионалы.
Тут согласна, да.
Они годами учатся, строго соблюдают десятки правил, которые связаны с безопасностью. А водителем автомобиля может быть любой человек, поэтому, собственно, риски нарушения здесь больше.
А может ли опрокинуться поезд на резком повороте?
Нет, такого не произойдет.
Почему?
Даже на большой скорости. Почему? На языке железнодорожников поворот называется кривой. И вот при строительстве рельсов их укладывают так, чтобы один из них был всегда выше, чем его соседний. И это при поворотах позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно, ну и грузы тоже не будут опрокидываться. То есть это все заранее продумано.
Это здорово. Вот для чего нужны ученые? А зачем нужны черно-белые столбики между ЖД-путями?
Если я правильно понял вопрос, то речь идет о предельном столбике, потому что как раз таки...
Ну, наверное.
Именно он останавливается в начале и конце пути, как правило, перестрелочным переводом. Значит, для чего этот предельный столбик служит? Он – это ориентир для машинистов поездов. То есть за него нельзя заезжать, иначе произойдет касательное столкновение с движущимся либо стоящим на соседнем пути подвижном составе. Собственно, и название этого столбика такое – предельное. То есть он обозначает предел, дальше которого останавливать вагоны нельзя.
И последний вопрос от слушателей. Может ли грузовой локомотив вести пассажирский поезд и наоборот?
Да, но с большим количеством этих самых «но». То есть теоретически грузовой локомотив может вести пассажирский поезд и наоборот, но на практике это не делают и по причине целесообразности, и безопасности. Почему? Например, вот грузовые локомотивы, они обычно имеют более высокую тяговую мощность и предназначены для перевозки тяжелых грузов. Они, конечно, могут потянуть пассажирские вагоны, но это будет медленнее и менее безопасно, потому что у них нет электропневматических тормозов, которые как раз в пассажирских вагонах обеспечивают плавное торможение. С другой стороны, пассажирские локомотивы, они рассчитаны на более высокие скорости.
Просто не вытянут.
И не вытянут, да, большое количество вагонов. Это может привести к перегрузке и поломке локомотива.
Ну, то есть все должно быть в меру и по правилам.
Совершенно верно. Не зря ж так разделили локомотивы.
Да. Я напомню, у нас сегодня в гостях был председатель Совета молодых ученых Белорусского государственного университета транспорта Михаил Страдомский. Михаил, огромное спасибо, что нашли время.
Спасибо.
В вашем плотном графике.
Спасибо, Екатерина. Помню, когда вы меня приглашали, говорили, что Инстарадио — это передача об интересных людях этого города. И я вот сейчас подумал, ох, у меня новый статус.
Интересный человек нашего
города.
Да.
Спасибо за приглашение.
Напомню, это был проект Инстарадио. С вами была Катя Калента. Со мной услышимся уже этим вечером в 5 часов.
Инстарадио на Гомель-ФМ.